Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Витаю, это программа Еўразум. При микрофоне Змітер Лукашук
и Маша Колесникова. Наши галоўныя темы.
Человек, який мог обвестить импичмент Лукашенку. Гутарка с Семеном Шарецким.
Он эти мысли о фашистских парадках реализовал и на тех людях, которые вышли на мирные демонстрации, чтобы высказать свое мнение, чтобы отстоять свой голос, который он по существу уворовал.
Я, звичайно, спочатку бью, а потом размовляю.
Ці стануць падзеі сённяшняй Беларусі літаратурным бестселерам?
Сюжэтаў у мастацкім сэнсе, якія не прыдумваюцца, а складаюцца жыццём. Іх зараз такая колькасць, што жывіцца гэтым літаратура будзе не адну сотню гадоў.
Пра гэта і іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
За апошнія 26 гадоў у беларусаў была як мінімум адна рэальная магчымасць адхіліць ад улады Александра Лукашэнку. Здарылася гэта ў 1996 годзе, калі Вярхоўны Савет наважыўся заявіць пра намер аб'явіць кіраўніку Беларусі імпічмент. Вось толькі да рэалізацыі намеру так і не дайшло. І вось надышоў пратэставы 2020 год.
Хто насамрэч вінаваты ў тым, што імпічмент 96-го года так і не здарыўся, і прычым тут Крэмль? Ці даведаемся мы ўсю праўду пра зніклых палітыкаў? Як можна ацэньваць дзейнасць Светланы Ціханоўскай і патэнцыял мірных пратэстаў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае старшыня Верховнага Савета 13-га склікання Сямён Шарэцкі.
Назіраючы ўсе гэтыя гады за тым, што адбываецца ў Беларусі, як яна жыве, як яна там ставіцца да сваёй мовы, нацыянальнай сімволікі, культуры, улады, ці думалі вы, што вот так вот раптам столько людзей выйдзе на вуліцы пад бел чырвона-белымі сцягамі і запатрабуе ад Лукашэнкі сыходзь?
Вы знаете, если вот быть откровенным, то я ждал, что это когда-нибудь случится. Все дело в том, что вы же знаете, что стал президентом в 1994 году. Он уже в ноябре 1995 года заявил, что он бы хотел видеть нашу республику такой, какой Германия была при Гитлере, и себя таким, каким был Гитлер. Так что рано или поздно это все должно было как-то реализоваться. Правда, стал председателем Верховного Совета, я, будучи старшим и по возрасту, может быть, и по опыту, поэтому старался с ним навести какие-то мосты. Я вначале даже предложил ему, что вот давайте создадим комиссию под вашим председательством как президента, скажем, я буду удельничать, будет удельничать тогдашний председатель Совета министров Чигир, еще кого-то пригласим, ученых, практиков и так далее, и подумаем, как нам дальше развиваться, каким будет республика, как реформировать экономику, развивать культуру и так далее. Он согласился. Проходит два дня и говорит, нет, этого не будет. Будет заниматься экономикой Шейман. Тогдашний майор. Для меня это, ну, стало каким-то вопросом, а что дальше? Проходит несколько дней, может быть, даже месяцев пару, и я у самых близких его из окружения представителей спрашиваю. Скажите, пожалуйста, вы с президентом разговариваете вот о том, как будет развиваться республика, как реформировать экономику и так далее? Он говорит, да что вы, Семен Юрьевич, у него одни мысли. Как стать президентом Великой России? присоединил туда и Беларуси. Я тогда начал анализировать его пребывание. Он меньше гораздо времени был у Белоруссии, а больше был у России. И все время им говорил, что, ну, губернаторов соберут. И говорит, вот если бы я бы сделал так и так. Ну, а Ельцин, ну, я не знаю. И разводил руками. Так что это было видно, что да, действительно, подобно как в свое время австриец Гитлер объединил Германию и Австрию, правда, он стал вначале президентом, вернее, канцлером Германии, а потом присоединил и Австрию. Так и этот поборник порядков гитлеровских хочет сделать то же самое. Поэтому всякие разговоры о том, что с ним можно что-то делать, конечно, у меня прекратились. Более того, накануне вот так называемого спровоцированного им референдума я написал даже статью, не одну, а несколько, предупреждая белорусов о том, чем это все закончится, если поддержать этого человека с измененной им конституцией. Ну, получилось то, что получилось. Мы организовали, конечно, импичмент ему. И если бы получили добро от Конституционного суда, возглавляемого в то время Тихиней, процесс бы пошел дальше. Но поскольку мы не получили такого добра, то все, мы стали перед красной линией. И получилось то, что получилось, и то, что мы сегодня видим. Сегодня уже он эти мысли о фашистских парадках реализовал и на тех людях, которые вышли на мирные демонстрации, чтобы высказать свое мнение, чтобы отстоять свой голос, который он по существу уворовал.
Спадар Семён, у мяне да вас ёсць такі, два такіх вот пытання, можа быць, не вельмі прыемных для вас, для вашага вуха, але тым не менш. Вось калі прыехалі Прымаков і Чернамырдзін мірыць Верховны Савет і Лукашэнку, і вот тады кажуць, што ўсё ж такі тыя, хто ініцаваў імпічмент, прадстаўнікі вось Верховнага Савета пад ціскам расійскіх гэтых крамлёўскіх парашутістаў здаліся. Вот ваша пазіцыя. Вот можна сказаць, што вы тады здаліся, што вас даціснуў нават не Чернамырдзін, а хутчэй за ўсё Прымаков, вось гэты стаўленнік спецслужб расійскіх.
Ну, Прымакова, во-первых, не было там. Там был Чернамырдзін, Строев и Селезнёв. Вот эти трое были. Но не они в этом виноваты. Кстати, Чернамырдзін и Строев в свое время поддерживали даже наш импичмент. Но дело все в том, что Ельцин, вот кто повинен в том, что поддержал тогдашнего поборника гитлеризма. Дело все в том, что у диктаторов есть какая-то, ну, я бы сказал, негласная, недоговорная, но, в общем-то, поддержка друг друга. И Ельцин не хотел прецедента иметь в соседнем государстве, когда законным путем отстраняют от власти президента. И поэтому он после операции позвонил мне и говорит, не мешайте президенту. Вот только после этого появились эти люди, и, собственно говоря, мы уже понимали. Кстати, был тогда во время этого подписа не один я. Тогда был я, покойный Карпенко, был Калякин, и, по-моему, был даже Кравченко. И нам ничего не оставалось делать, как выиграть какие-то 2-3 месяца для того, чтобы, ну, оттянуть время и еще и еще раз обратиться к людям с разъяснением, что получится, если они поддержат вот поборника гитлеровских парадков.
Угу. Ну и вот, как может быть такое, неприемную частку, хотя тут, на, ведаете, темы наши все такие, 10 мало приемные, але тем не меньше. Я коли...
Приемных нема, як нема и приемных.
Ну так. Я коли вот с людьми размовлял и казал, ну вот, что-то вот на конт это импичмента 96-го года, казали, вот калип, вот кто там, чему так пошло. Ведаете, якую одну вот такую фразу мне сказали, что во всем, что тады не атрымалася импичмент зладить, виноваты Шарецкі. Я говорю, чому виноваты Шарецкі? Тому что, коли распочинали всю эту процедуру, ему сказали, вы, господар Семен Георгиевич, будете таким техничным президентом, а потом мы призначим выборы свободные, сумленные, и выберем, ну, такого уже, соправдного, скажем, президента. И кажут мне, а Семен Георгиевич сказал, як это я буду техничным президентом? Я по всем по регламентах, коли Лукашенко нема, я буду соправдным президентом. И тогда остатние сказали, ах, так, тогда мы не будем тут тебе подтримливать. И пошли у разные боки, там Тихиня в свой бок, там иншие в свой бок, и не отрымалося консенсусу. Ти так было?
Ну, сказать соправды, я перейду на белорусскую мову, от большей хлушни я не чу. Я ее первый раз от вас чую.
Ну, я не придумывал.
Я не знаю, кто там это мог говорить. Вы ж разумеете, я николи не претендовал быть президентом. Вы ж проанализуйте те факты. Я никогда не претендовал быть президентом. Я по складу ума больше отношусь к аналитикам, и я все время хотел быть в науке. Но судьба так распорядилась, что я стал председателем аграрной партии, и поскольку аграрная партия набрала большинство голосов в парламенте, и большинство было депутатов у нас, то я стал вот председателем Верховного Совета. И если вы помните, и тогда я не претендовал абсолютно ни на какие государственные должности. Я, если бы состоялся импичмент, пошел бы в науку.
Угу. Ну да, вот, до речи, я чул так само, да, что соправды.
Это, знаете, я так думаю, что это сторонники Лукашенко выпускают вот такие пульки.
Цалком махчима, да. Тым не менш...
Не махчима, это так было. Угу. Это так было. Вы же проанализируете факты. Угу. Где и когда я претендовал на президента?
Ну да, да. Я, до речи, чув про то, что вот ваше ожидание было менавито займаться наукой. Так что покинем это... Конечно. Гэта на сумленні тых, хто гэта казаў. Спадар Семён, я б хацеў яшчэ, калі вот пра тыя падзеі, ўсё ж такі, скажыце, калі ласка, вот не так даўно з'явіліся сведчанні аднаго з людзей, якія там былі нібыта ў гэтым эскадроне смерці, пра тое, як забівалі вось гэтых зніклых палітыкаў Ганчара, Красоўскага. Скажите, калі ласка, вот все ж таки, ці были у вас на той момент, вот 96-й год, там и позднее, коли вы уже, может быть, наступные годы, некие вот все ж таки звестки про то, что отбылося на сам реч с Захарченкой, с Гончаром, с Красовским, с тем же, может, с... Шереметом, вот як тады яго судзілі, хто ж на яго так уз'еўся?
Ну, я это все помню, и более того, был участником некоторых событий. Дело все в том, что я еще был у Беларуси, когда погиб Захаренко. Вы посмотрите, вот давайте сравним вы затронули историю, давайте сравним. У России где Рохлин и где Немцов? Где у нас генерал Захаренко и где Виктор Гончар? Где Политковская в России и где у нас Завадский? Один почерк диктаторских режимов. Вы посмотрите, кто теперь поддержал поборника того же гитлеризма. Поддержали Россия и же с ней. Поэтому я знал об этом. Более того, я накануне, уже будучи в Литве, потелефоновал Виктору Гончару и просил его быть осторожным и даже уехать с Белоруссии. Потому что я чувствовал, ну вы же знаете, что меня предупредили с окружения Лукашенко, тоже самого близкого окружения, чтобы я немедленно оставил Белоруссию. Иначе бы на завтрашний день приехали бы или пришли бы за мной. И я ушел в здание ОБСЕ, а потом уехал в Литву. Я об этом уже написал в статье, о том, что и в Литве меня догоняли. Догоняли и нашли снайпера, которому давали $100 000 за уничтожение меня. Более того, обещали $50 000 дать авансом, а после исполнения дать остальные деньги. Но человек оказался порядочным, честным, в отличие от диктаторов и их окружения. И пошел сразу в спецслужбы и дал интервью о том, что он снайпер, но не наемный убийца. И тем самым он обезопасил себе, если вдруг я исчезну, чтобы к нему не было никаких претензий. Так что я знал буквально на следующий день о гибели Гончара, Красовского, ну и, конечно, потом и Завадского. Что касается Шеремета, то я еще был в Беларуси. Правда, уже в Опале, но был в Беларуси. И когда его забрали там, у Беларуси, лукашенковцы, его мама приходила ко мне домой и просила вот о помощи. Я дал телеграмму Ельцину о том, что вы меня помните, я вот прошу так и так, вот за такого человека, это очень порядочно и так далее. Это происходило накануне того, что в Воронеже Лукашенко опять-таки собирал губернаторов и вот хотел им сказать все те же свои мысли, которыми он жил. Но тогда, я помню, Ельцин раукнул, что пусть освободит Шеремета, не дать ему посадки. И ему не дали посадки в Воронеж. Шеремета освободили тогда. Но, к сожалению, вот этот очень талантливый журналист оказался все-таки жертвой этих, конечно, режимов.
Цалком размову с Семеном Шарецким можно поглядеть и послухать на сторонце euroradio.pl и у наших социальных сетках.
На Еврорадио новини спорту. Арина Сабаленко – один из белорусок, пробилась в третий круг открытого чемпионата Франции по теннису. В 1-32 финалу она обыграла россиянку Дарью Касаткину 7-6-6-0. Ранее из Ролану Гарос выбыли Виктория Азаренко и Александра Соснович. Мяшков Брест перемог у третьем туре групового этапа гандбольной лиги чемпионов французский ПСЖ 32-31. На рахунку Микиты Вайлупова 7 закинутых мячов. У своей группе белорусский клуб с 4 очками займает другое место, а лидирует с 6 очками немецкий Фленсбург. У Красноярском баскетбольном клубе «Енисей» вспышка коронавируса. За гэтага на хатні матчы Лиги ВТБ с смоками Минска он сможет выставить только 7 человек з основного складу. Адразу три баскетболісти Майами Хіт отримали пошкоджені у першим матчі фінальної серії плей-офф НБА у Лос-Анджелесі Лейкерс. Гэта оборонця Горан Драгіч, центровий Бем Адабайо і форвард Джиммі Батлер. Невідомо, чи змогуть яны поудзельнічаць у другім паядынку, а перші выиграли Лейкерс 116-98. Серія протягивается до 4 перамог. Оборонца футбольной сборной Беларуси Александр Мартынович сгулял в групповом раунде Лиги чемпионов. Команда «Краснодар», за якую он выступает, туды пробилась у першиню. У плей-офф был двойче обыгранный «Паук» с Грецией за однольковым ликом 2-1. Гэта были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Намеснік міністра спорту Міхаіл Партной працягвае пагражаць спартоўцам, якія выходзяць на акцыі пратэсту. Новую гісторыю расказаў самбіст Сяпан Папоў, чэмпіён свету і Еўропы. Што праўда, некалькі дзён таму Партной у інтэрв'ю сайту Трыбуна.ком заявіў, што не цісне на спартоўцаў, якія ходзяць на мірныя акцыі пратэсту. Чыноўнік паведаміў, што здольны дамовіцца з любым, бо мае 4 вышэйшыя адукацыі. Цытата. «Мне цалкам хапае сленгу, гутарковага запасу, каб нармальна пагаварыць». Асобна ён згадаў Папова і заявіў, быццам той выйшаў у тыраж.
У адказ Папоў падзяліўся падрабязнасцямі сустрэчы са спартовым чыноўнікам. Цытата. «Да мяне прыехала цэлых 5 чалавек, сярод якіх быў намеснік міністра спорту Партной. Я, праўда, не хачу распавядаць пра падрабязнасці той сустрэчы, але, паколькі Партной сам нядаўна згадаў пра мяне, прывяду вам маленькі эпізод для агульнага разумення сітуацыі. Яны знутры зачынілі дзверы ў трэнерскай. Мне сказалі, я звычайна спачатку б'ю, а потым размаўляю, але мяне папрасілі быць з табой максімальна далікатным». Мы паговорили 10 хвилин 20-30. Мне нагадали об тым, что у меня есть жонка и дети, и шмат чего еще. Сумно, что в век высоких технологий до тебе приходят люди с методами 90-х годов.
Папоў кажа, што пасля той сустрэчы ў яго ўзнікла жаданне вывесці сям'ю за межы Беларусі. Аднак потым, па ягоных словах, даведаўся, што такія ж візіты былі і да іншых спартоўцаў. Зноў цытата. «Зразумеў, баяцца няма чаго. Гэта пустыя пагрозы. І гэтыя людзі на самой справе баяцца больш, чым я».
Пустыя ці не пустыя, але тым не менш 30 верасня ў аэрапорце была затрыманая тытулаваная баскетбалістка Алена Леўчынка. Спартсменка таксама неаднаразова выказвалася супраць гвалту, а ў інтэрв'ю Еўрарадыё распавядала, што ёй з гэтай нагоды тэлефанавалі з пагрозамі. За ўдзел у масавых мерапрыемствах Леўчынку асудзілі на 15 сутак адміністрацыйнага арышту.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Все тое, что отбывается апошние 2 месяцы у Беларуси, уже стало натхняльным для творчих людей. С песень, якія адлюстроўваюць Беларусь сённяшнюю, уже можно скласці не один альбом.
Ну а что с литературой? Ці паспявае яна за падзеямі? Ці вартыя гісторыі пратэставай Беларусі таго, каб быць пакладзенымі ў літаратурныя сюжэты? Ці будуць новыя беларусы больш цікавіцца айчыннай літаратурай? На гэтае ды іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае пісьменніца і настаўніца Ганна Севярынец.
Калі чакаць чарговага бестселеру?
Ну, сказаць па праўдзе не ведаю. Бо 3 кніжкі ў рознай ступені задумыць і гатовасці яны ёсць, але цяпер такі час, што, па-першае, трэба перасэнсоўваць шмат што і перасэнсоўваць, сыходзячы з запатрабаванняў чытацкай аўдыторыі і сыходзячы з запатрабаванняў нейкіх унутраных, так, таму што вось тэма, якую я займаюся, 20-30-е гады, гісторыя, вось першая это адраджэнне беларускага. Яно ж зараз усё па-іншаму інше, не те, що акценти, а просто інші уроки, напевно, інші ніякі моменти треба освітляти, там, випукляти і так далі. Ну, тобто треба переасенсовувати усе те, у чим ми працювали раніше. Це перше, а по-друге, такі часи, як ми тепер переживаємо, вони завжди тяжкі для аналітики, немагчимо аналізувати, магчимо тільки емоційно відгукатися. І коли ти пишеш, знаходячись внутрі таких часів, то є велика-велика небезпека збитися на там, кон'юнктуру, прикладом, на ангажованість, на залишню емоцію, може на залишній пафос. Це все те, що ну, шкодить літературі насамреч. І покільки у основному я маю справу з документами і з прозою, а і документ, і проза – це такі речі, які повинні вилежатися. Вони не можуть бути повсякденними, це не публіцистика. І отримлюється, що і документ повинен вилежатися, він повинен обрасти якими іншими документами, наступствами і так далі. І ані документи, ані аналітика прозаїчна зараз, ну, по мені, то немагчиме, і тому зараз таке ось внутрі просто на запашування. Назапашуєш, нешто глядиш, на зіраєш ніякі там маленечкі сувязі, питаєшся вибудувати, але це ще недостатково для того, щоб там класти вже у текст. Тому я думаю, що для прозаїків, для документалістів, для дослідчиків зараз час, коли ти просто живеш, а вже потім будеш нешто робити з цим.
Відаєте, ось до мене... Ну, вот уже не памятаю, кольки часу прошло, месяц, может быть, навод болей, приходил, болей уже навод, приходил Владимир Некляев. И что-то мы зашли с ним за размову про вот наденность, и он каже, я такую историю убачил, такие вот просто вот, ну, любовный, пригодницкий роман. Вот обовязково напишу, не буду тут говорить про что конкретно, але такая вот история. То, что вы назираете опошние там месяц-два, а можно навод и болей, яно варто, на ваш погляд, как быть адлюстрованное у литературы?
Яно безумовно варто. И сюжетов, ось миновито сюжетов у мастацким сенсе, якія не придумываются, а складаются життем. Их зараз такая колькость, что живиться гэтым литература будет не одну сотню годов, не одну сотню. И самые вартые тексты, самые серьезные тексты про гэта, яны з'явяцца не менш як праз 70 гадоў, потому што нават ёсць такая заканамернасць, што гістарычная проза, яна магчымая, яна этычная, і яна наогул мае сэнс толькі тады, калі пасля падзей праходзіць 70-80 гадоў. Раней гэта ну, не хапае адлегласці, каб ацаніць маштаб і каб пераасэнсаваць гэтыя сюжэты. Але вось мы зараз жывем, это ж можна не ўключаць серыялаў, не адкрываць ніякіх кніжак, таму што тое, што перад намі разгортваецца кожны дзень, это апавяданні, навелы, раманы, это бясконцая колькасць такіх сюжэтаў вартых, канешне, назірання. Но у тым ёсць такі парадокс, калі іх проста взяць і запісаць, от проста взяць і запісаць цяпер і заўтра выдаць, гэта будзе выглядаць вельмі безгустоўна. Ну, таму што так працуе мастацкая літаратура. Таму што гэта, ну, падумайце самі, апісаць гісторыю Святланы Ціхановскай. Узяць зараз і апісаць. Ужо на сярэдзіне гэтай гісторыі нехто ў Фейсбуку.
Ну, добра, у гісторыі Святланы Ціхановскай да кропкі яшчэ далёка. Канешне, не напішаш. Хаця можна першы том пачаць пісаць.
Это будзе не
то. Але возьміш, да прыкладу, вот вам, Кайласка, там, Ніна Багінская.
Ну, гэта напісанае будзе выглядаць значна горш, чым яно жывецца. Разумееце? Это такая штука, яна заўважная заўсёды. Вы возьміце зараз усю прозу, якая пісалася ў 90-е гады, у сярэдзіне гэтых падзей, ось 90-е, яны і па сёння яшчэ не адлюстраваныя ў літаратуры так, як след. Таму што большасць пісьменнікаў, якія жывуць і цяпер, яны пісалі тады, знутры гэтага часу. І я не ведаю кніжак, Ну, вось Бахарэвіч мае 90-е, гэта ўжо ідзе рэфлексія. Так, гэта ўжо ідзе мастацкае асэнсаванне, гэта ўжо кніжка, якую варта чытаць, абмяркоўваць, думаць над ёй і гэтак далей. А вось тое, што пішацца знутры падзей, вы вазьміце нават нашых зуброў, нашых выдатных пісьменнікаў, тое, што яны пісалі ў 90-е, яно не чытаецца зараз, таму што не адляжаліся тэксты, не прайшоў час. Ну просто так працуе літаратура, такая заканамернасць. Знутры падзей прозу пісаць немагчыма, магчыма вершы. Ёсць геніі, ёсць прыклады геніальных твораў, абсалютна знапісаных практычна знутры, ну там прыкладам Ціхі Дон, неважна хто яго напісаў, хто б не напісаў, той чалавек, хто напісаў, ён быў геній, таму што ён знаходзячыся знутры падзей здолеў іх асэнсаваць у маштабах ось такіх эпапейных, так? А там взяць хаждэнне па мукам Толстого прыкладам, то там уже бачна вось гэтая публіцыстычнасць, недахоп як бы масштабнасці, вось, адлегласці. Ну, то бок, это просто такая закономернасць. Таму гэта все сюжэты трэба фіксаваць, трэба назіраць, трэба пра іх памятаць, але брацца за іх, ну, я прынамсі лічу, што трэба крышачку пазней. Цяпер час вершаў і песняў. Так бывае заўсёды.
Слухайце, ну, вот мы, конечно, з вамі з клана Дункана Манклаута, горцы такія вечныя, але вот баюся, што ўсё ж такі вот как-то вы расчаравалі мяне пра 70-80 гадоў.
Ну, так,
я
ну...
што, вот не пачытаю вот пра гераічную Ганну Севярыніну.
Вы гэта назіраеце.
Пра сябе, да прыкладу.
Вы гэта назіраеце, і гэта, канешне, зусім іншая асалода, так, быць удзельнікам і назіральнікам. А калі вы будзеце чытаць это пра 70 год, хто б што не напісаў, вы будзеце чытаць і плявацца, таму што вы скажаце, не так было. Было ўсё зусім па-іншаму. Ну, на тое і мастацкая літаратура, яна не жыццё, і яна мае зусім іншыя задачы. Яна асэнсоўвае, яна аналізуе, і яна шукае урокаў на будучыню, там некіх тлумачэнняў, яшчэ нечага. А мы, у нас іншая радасць, мы удзельнікі і назіральнікі.
Ага. То есть, як там казалі кітайскія філосафы, не дай бог, канешне, нам, але давялося.
Але давялося, так.
Вот мне падаецца, што вы зараз вырашылі мяне альбо падмануць, альбо утаіць інфармацыю. Таму што я ведаю, што ўсё ж такі ў вашых планах ёсць пра цяперашнія падзеі, нешта вот такое зрабіць на паперы.
Яна ёсць, безумоўна, бо...
Прычым бліжэйшым часам, а не праз 70 гадоў.
Ну, як бліжэйшым? Ну, па-першае, это дакументальная кніжка, а дакументальная кніжка дазваляе, канешне, зрабіць і да хутчэй. Але я ўсё адно не магу заяўзяцца, хаця ёсць і дамоўленасць, ёсць і ў нас ўжо ўсё выдавецтва гатова Элімарыус зрабіць. Просто, ну, кропкі нема. Але як толькі яна будзе пастаўлена, я збяру кніжку, якая будзе называцца «Як мы правялі гэтае лета». І я ведаю, што гэта будзе жанр школьнага сачынення. І ведаю, што не шмат сярод аўтараў будзе прафесійных пісьменнікаў ці журналістаў. А ў асноўным гэта будуць людзі, звычайныя людзі, то бок яшчэ давядзецца неяк рэдактарскую нейкую рабіць працу над тэкстамі, але гэта будзе проста жывыя галасы тых людзей, якія насамрэч зараз робяць гісторыю. Бо ў нас цяпер гісторыя робіцца тымі людзьмі, якія... здаецца, не былі прызначаныя для гэтага, так? Яны гэтым не займаліся, на гэта не вучыліся, гэта нават не планавалі, але час так складаецца, што просты чалавек асводавец, які сядзіць у лодцы, як заўсёды, кожны дзень, ён раптам у секунду, не паспеўшы падумаць нават, так, зараз жа час учынкаў, якія трэба рабіць неадкладна, просто вот цяпер. І чаму высвятляюцца людзі, чаму зараз так яскрава, бачна, хто на чыім баку. Таму што ты не паспяваеш падумаць, не паспяваеш зрабіць выгляд. Ты павінен дзейнічаць проста зараз альбо на баку зла, альбо на баку добра. Нема часу схвацца, там, яшчэ нешта прыкінуцца.
Беларусу І у якого хата з краю, і йому нема часу сховатися у бульбу? Де ви що?
Ну, от так. Ось такий час. Насамперед, це не перший час такий, який білоруси так переживають. Була ж і айчинна війна, чому шмат наших письменників гэтую тему не кидали і не кидають. І по сьогодні, чому у нас тільки про війну написано? Не тому, що там конкретно ВОВ. А тому што гэта такі час, калі вось чалавек як рыбак быкаўскі, цудоўны дзядзька насамрэч, абсалютна такі харошы, але ў сітуацыі, калі трэба прымаць рашэнні проста хвілінна, калі ты не можаш там нешта абдумваць, ты раз-раз-раз-раз бац і здраднік. Гэта так само, як і сотнікаў. Здаецца, ён прымае кожны раз некія, ну, зусім неразумныя рашэнні. Там ідзе з ліхаманкай, з кашлям у разведку. Ну, што это? Ну, калі б ты падумаў хвіліну, ты б не пайшоў, таму што ты выдаш таварыша. І урэшце рэшт, сотнікаў, колькі ходзіць па гэтых сваіх справах партызанскіх, ён жа ўсіх выдае. Ці то кашлем сваім, ці то павольнасцю, ці то яшчэ чым-небудзь. Але у выніку ён герой, а той здраднік. Таму што, ну, вось так, таму што імгненныя прымаюцца рашэнні эмацыйныя, а не вось нейкія такія хітрыя. Ну, то бок, вось цяпер час такі таксама. І аказваецца, што калі ў беларуса няма часу паразважаць і схавацца ў бульбу, то ён, ну, творыць нейкія рэчы, сапраўды гераічныя, беспрымісныя.
Наколькі гэта, я не ведаю так, усіх закранула, наколькі ўсё ж такі беларусы адчулі, што вот менавіта вот гэты момант, калі трэба прымаць рашэнне. Таму што я ўсё ж такі ведаю дастаткова шмат людзей, якія і на сёння кажуць, гэта не мая справа, мая хата з краю.
І гэта іх таксама іх рашэнне. І гэта ж рашэнне, яны ж яго прымаюць. І яны гэтае рашэнне на сёння вымушаны адстойваць. Гэта ж не так, што яны сказалі, ўсё, мая хата з краю. Адразу ж пачынаецца вакол іх дыскусія альбо ў сям'і, альбо сярод суседзяў, альбо ў чатах. Так? Ну, у нас мы зараз таксама перажываем, у нас наш чат, які тычыцца нашага навучання 100 год таму разам у адной ВНУ, там вельмі драматычна разгортваюцца падзеі, таму што людзі без пазіцыі, на сёння гэта людзі з такой пазіцыі, што а я ўсё, а я не ўдзельнічаю, а ўсё мяне гэта не цікавіць. То бок гэта таксама зараз рашэнне і рашэнне не з маральных насамрэч. Не на баку добра.
А ўвогуле, на ваш погляд, то зараз, вот як бы вы ацэнілі тое, што адбываецца зараз з беларускім грамадствам? Яно сталее, яно, не знаю, там дзеліцца просто. Вот што з ім адбываецца?
Яно сталее. Безумоўна, яно не будзе аднародным. І гэта натуральна. І тое, што яно падзяляецца, тое, што вылучаюцца нейкія там вялізныя групы, там нехта ходзіць пад чырвона-зялёным сцягам, ну, ходзіць. Ёсць такія людзі, шчыра, якіх не возяць аўтобусамі, яны ходзяць сваімі нагамі. Ну, это натуральна. Грамадства заўсёды будзе пярэстым, і это такі механізм, які дазваляе балансаваць шмат у якіх пытаннях. Але грамадства стале ў тым сэнсе, што яно вучыцца браць на сябе адказнасць. Не ўсё грамадства, а актыўная ягоная частка, тая, якая будзе потым будаваць краіну, та, якая будзе потым задаваць тон, весці рэй, даваць трэнды і гэтак далей, бо ось это аморфныя людзі, яны ж заўсёды, ну, ёсць, так, это аморфная маса. І яны гэтак сама будуць жыць пры новай уладзе, гэтак сама прыстасуюцца і гэтак сама будуць сабе паводзяць, але актыўная большасць, якая раней адчувала сваю адказнасць толькі за сваю сям'ю, за сваю кватэру, за сваю сям'ю, за тое, каб быў дабрабыт, за тое, каб вывозіць летам дзяцей там некуды на мора альбо там на харошую экскурсію. То бок грамадства даўно ўжо ўзяла адказнасць за ось кола ўласнае, а цяпер гэтыя ж самыя людзі, расплюшчыўшы вочы, пабачыўшы, агледзеўшыся навокал, гатовы ўзяць адказнасць за краіну. І ведаючы, до якой ступені адказны беларус за сваю зямлю, за свой кут, за свой хутар, за сваю кватэру, гэта ў нас у ментальнасці прашыта. Можна спадзявацца, што і краіну, калі ўсё складзецца правільным чынам, мы таксама даволі хутка адбудуем да найвышэйшых такіх параметраў сучаснага свету.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё». А сённяшні выпуск скончаны. Для вас працавалі Змітер Лукашук
і Маша Калеснікава. Беражыце сябе.
«Еўразум» — самая еўрапейская праграма пра Беларусь.